рекламно-информационная программа.
Полезное радио.
Прямой эфир продолжается. В студии Алексей Прус. Здравствуйте. Поговорим о проблеме распространения ВИЧ-инфекции. На сегодняшний день вирус иммунодефицита человека – одна из глобальных проблем. По данным Объединенной программы ООН по ВИЧ и СПИДу, в мире погибло уже более 40 миллионов человек от заболеваний, связанных с ВИЧ-инфекцией. Сегодня разберем масштабы проблемы на Ставрополье, поговорим о мифах, о домыслах, связанных с этим пугающим диагнозом. И поможет нам разобраться в этом вопросе заместитель главного врача по организационно-методической работе Краевого центра СПИД Валентина Савенко. Здравствуйте, Валентина Ивановна.
Здравствуйте.
Давайте начнем, наверное, со статистики заболеваемости ВИЧ на Ставрополье. Насколько сильно увеличивается количество заболевших и можно ли вообще назвать, что сейчас эпидемия идет?
Все относительно, конечно. Прежде чем говорить о количестве заболевших, нужно иметь в виду, что ВИЧ-инфекция по-прежнему остается на сегодня неизлечимым заболеванием. А поскольку оно пожизненное, то есть не имеет выздоровления, то как бы мы не уменьшали количество новых случаев ВИЧ-инфекции, общее число ВИЧ-инфицированных, оно кумулятивное, оно растет. Угу. На сегодняшний день у нас на диспансерном наблюдении зарегистрировано больше 5000 ВИЧ-инфицированных жителей Ставропольского края или прибывших на территорию Ставропольского края. Поэтому в глобальном смысле, если расценивать с точки зрения ВОЗ, то эта эпидемия, она по всему земному шару. В отношении Ставропольского края мы одна из немногих территорий, у которых заболеваемость или пораженность, будем говорить, пораженность – это общее количество случаев ВИЧ-инфекции на 100 тысяч населения, она наиболее низкая по сравнению с другими регионами Российской Федерации.
А кто вообще находится в группе риска? Есть ли статистика по возрасту заболевших и вот и вообще по способам инфицирования?
Конечно. Все случаи ВИЧ-инфекции у нас регистрируются, есть федеральный регистр ВИЧ-инфицированных. Он известен только медицинским работникам, специалистам центра СПИД. В общем доступе его нет, к тому, чтобы пациенты знали, что эта информация абсолютно не распространяется. А, соответственно, мы имеем уже и расклад по полу, по возрасту, по социальному статусу, потому что это дает нам определить направления, в которых дальше работать по вопросам профилактики. Что касается пола, то превалируют более мужчины. Как они шли с позиции одного из путей заражения инъекционного, так они превалируют и сейчас. Женщин меньше. Ну, вот будем говорить, 58% это мужчины, но остальное это женщины. Что касательно возраста. Если мы возьмем 20 лет назад, приоритет был у молодежи это до 30 лет. Но вопросы профилактики, вопросы смены менталитета молодежи, переход от наркотиков или психоактивных веществ к другим направлениям или сферам или так далее, видимо, все-таки сыграла свою роль. На сегодня, вот даже по данным 2023 года, у нас молодежь от 15 до 25 лет, она занимает всего лишь 5% в общем числе новых случаев ВИЧ-инфекции. А вот все остальное – это взрослое население. Это люди от 30 до 50 лет. Вот произошел такой сдвиг. Мы говорим, что у нас болеют и выявляются это взрослые, устоявшиеся, там, замужние, женатые, трудоспособное население.
То есть, если так простым языком, вот моим обывательским сказать, можно предположить, что просто новое поколение растет на том, что правильно пропаганда здорового образа жизни, что нужно предохраняться, нужно...
Больше появилась информация о ВИЧ-инфекции, да, вот в том числе и в интернете. Единственное, что правильно ее нужно интерпретировать и не попасть в сеть еще и противникам наличия ВИЧ, есть и такие. Вот. То есть, когда ты имеешь информацию, когда ты знаешь путь передачи и возможность себя защитить, это основная позиция, основная роль для того, чтобы не попасть в эту группу. А что касается групп риска, да, кто? Сейчас все население. Мы сейчас не можем сказать, знаете, вот эти болеют больше, вот эти болеют чаще. Мы встречаем ВИЧ-инфицированных абсолютно из разных слоев населения. И служащие, и рабочие, и безработные, и молодежь. Никто не застрахован. А не застрахован, потому что если мы говорим, что раньше приоритетом заражения было использование наркотических психоактивных веществ, а это зачастую групповое использование, да, наркотика, одних и тех же шприцов там, и так далее, то это ушло в прошлое. Но остается половой путь. Вот на сегодня превалирует порядка 80% больше процентов. Это половой путь передачи при незащищенных половых контактах. И еще сюда следует отнести момент использования психоактивных веществ. Говорит, я не колюсь. Это не значит, что ты вышел из группы риска. Психоактивные вещества. Есть серия веществ, которые растормаживают сексуальную сферу. И тогда вступает половой путь передачи.
Давайте поговорим о лечении. Понятно, что излечить эту болезнь нельзя, но можно ее как купировать, да, получается, чтобы невозможно было ее передать другому человеку. Вот как у нас проходит лечение, расскажите, и как обстоят дела с препаратами? Нет ли сложностей с поставками? Все-таки санкции и дело такое.
На лечении у нас сейчас больше 4500. Препараты выдаются бесплатно, они закупаются за счет федеральных средств Министерством здравоохранения Российской Федерации. Мы получаем уже только по своим заявкам, то есть заранее готовятся. Нам нужно знать количество лиц, которые у нас на терапии, на каких они схемах, какие препараты им нужно. Получаем уже готовые препараты и выдаем их по мере обращения наших пациентов. Задача пациентов – прийти в центр СПИД, встать на диспансерное наблюдение и получать лечение. А самое главное – его не прерывать. Ну, еще два момента. Значит, если раньше мы говорили о начале терапии, когда уже активно шло снижение иммунного статуса, то есть мы понимали, идет разрушение иммунных клеток, определяли CD4, там меньше 350, начинали лечение, то сейчас, видите, как позиция очень радикально поменялось. Сейчас, как только ставится диагноз ВИЧ-инфекции, никто не ждет разрушения иммунной системы. Сразу начинается лечение. Суть лечения – это не дать вирусу размножаться в организме. То есть все направлено, все препараты направлены на то, чтобы гасить размножение. Потому что если упустить этот момент, вируса будет в организме настолько много, что он полностью разрушит иммунную систему, будут присоединяться совершенно другие заболевания, которые дальше приведут к летальному исходу. Насчет лекарственных препаратов, опять же, фарминдустрия не стоит на месте. Я могу сказать, что лет 20 назад наши пациенты принимали пригоршню таблеток, 2, 3, 5, 20, 15, в зависимости, 3, 4, 5 наименований по 2 таблетки, количество, которое нужно принять. Сейчас терапия сводится к комбинированным, это максимум 3 препарата он принимает. Дальше, надеемся, будет еще лучше, потому что препараты становятся чище, с меньшими побочными эффектами. Вот, и сейчас идут разработки инъекционного препарата, который можно будет вводить один раз в месяц или один раз в 6 месяцев, в зависимости дальше от клинических проявлений, и уйти от возможности ежедневного приема. То есть, возможно, наступит момент, когда найдут препарат, который сможет ликвидировать вирус в организме. Но это вопрос будущего.
Хотя бы купировать его навсегда, чтобы он, даже если он оставался, но уже один раз укол
сделать и не распространялся. Если он остается, как только вы дадите слабиночку, он мгновенно будет размножаться. Поэтому вирус очень коварный. Вопрос к чему? Если мы прерываем терапию, я сегодня забыл выпить, а завтра я был у друга, а послезавтра там еще что-то у меня случилось. Вирус все время в организме мутирует. Как только он почувствовал слабину, упала концентрация препарата, он тут же начинает размножение, и не факт, что он к этому препарату выработал устойчивость. А смена препарата, уход на другую схему, нежелательный, потому что у нас не такой большой ассортимент, чтобы менять схемы, а потом неизвестно, что нужно рассчитывать еще на перспективу, то, чтобы у вас была возможность заменить один препарат другой. И здесь это тоже нюанс, который должны все учитывать.
Давайте поговорим о том, вообще, как понять, что ты заболел. Я же понимаю, что симптомов у него никаких нет, пока уже совсем иммунитет не ослабнет.
Абсолютно верно. Ярких проявлений ВИЧ-инфекции, как, допустим, при других заболеваниях, у вас поднялась температура, насморк, слезы и так далее, и вы предполагаете, что у вас или грипп, или у РВИ, однозначно у ВИЧ-инфекции нет. Вот чем он и коварен. Он протекает первые 5, 7, 10 лет абсолютно спокойно, медленно разрушая иммунную систему. При этом вы можете не знать, что у вас есть такое заболевание. Единственное, что при малейшем нюансе, допустим, какого-то сомнения, это сделать тест на ВИЧ. сделать анализ на ВИЧ. Он сейчас для российских граждан он бесплатно в нашем центре, в кисловодском филиале, в любом медицинской организации, на приеме всех врачей настроено на то, чтобы у нас, как бы сказать, такая постановка раннее выявление ВИЧ-инфекции, то есть при каких-то случаях, когда у врача наступает настороженность, ну, сейчас в основном большая часть проходит обязательное обследование на ВИЧ-инфекцию. И при прохождении диспансеризации тоже рекомендуют пройти обследование на ВИЧ. У нас были случаи, когда при диспансеризации тех или иных групп населения мы выявляли ВИЧ-инфекцию. Mm-hmm. То есть это срабатывает. Человек не знал. Она прекрасно себя чувствует, работает, занимается там детьми, семьей и так далее, но тем не менее уже является ВИЧ-инфицированным.
А как вообще профилактику проводить? Что нужно делать? Кроме того, что там раз в полгода там, сдавать тест на ВИЧ, чтобы знать, что у тебя этого нет. Какие еще профилактические действия нужно делать?
Опять же, профилактические мероприятия делятся на несколько категорий. Если конкретно человеку, то, естественно, следить за своим образом жизни, уходить от рискованных ситуаций, использовать средства защиты и проходить регулярное обследование. Естественно, узнать побольше информацию о самом заболевании, в том числе о вирусе, и о способах передачи, да, и о каких-то клинических моментах, и о лечении и так далее. То есть информации очень много, она доступна, ее можно найти на нашем сайте. По заболеванию можно проконсультироваться. У нас есть телефон горячей линии, то, что пациентов или кого-то интересует. А в широком масштабе это профилактика, в принципе, среди общего населения, это информационная работа. Информационную работу ведут как мы, центр СПИД, так и медицинские организации, плюс Министерство образования, то есть в старших классах, 10-11 классы обязательно проводятся такие информационные мероприятия, или преподаватели сами, или с участием специалистов медицинских организаций, в которых мы озвучиваем вот эти моменты. Сейчас среди трудовых коллективов у нас работает дорожная карта, которую сделали Министерство здравоохранения и Министерство труда и социальной защиты на уровне Российской Федерации. У нас она на уровне субъекта, где работодателям тоже как меняется в обязанность информирование своих работников и принятие определенных мер по профилактике ВИЧ-инфекции. Сюда подключаются специалисты по кадрам, по охране труда, которых мы обучаем, а те, в свою очередь, несут информацию в трудовые коллективы.
К сожалению, несмотря на пропаганду и множество достоверных источников, люди все равно верят слухам об этой болезни. Например, что нельзя пользоваться одной посудой с больным, или можно заразиться в маникюрном салоне. Какие вообще мифы о болезни чаще всего приходится вам опровергать вот в центре СПИД?
Ну, вы абсолютно правы. Вот как раз вот эта категория тоже подпадает под наиболее широко распространенные. Да? Но что сказать о бытовом пути? Вообще официально зарегистрировано случаев передачи через бытовые условия, посуду, полотенце, там, ванну, раковину, туалет и так далее, не зарегистрировано. Но это и действительно нереально, потому что вирус во внешней среде очень неустойчив, он быстро погибает, и он же не в чистом виде находится. Угу. Поэтому это абсолютный миф. Часто встречается вопрос по комарам, поскольку связано с кровью, укус комара или каких-то кровососущих таких насекомых, звонят, вот могу ли я заразиться ВИЧ, если неизвестно, кого он там до этого кусал. Опять же, биологически наша кровь для комара – это субстрат питания для того, чтобы отложить свое потомство. Кровь наша там просто перерабатывается. Комар не способен перенести или передать вирус другому человеку. Это тоже определенный миф.
Ну, как вот ходили пугалки, например, что кто-то втыкает иголки в кинотеатрах, в кресло или в такси. То есть, если, например, эта иголка была воткнута и там полчаса пролежал, то уже ты не заразишься от нее.
Вообще, конечно, сколько вот не было случаев уколами разных иголок в разных ипостасях, это, конечно, к заражению ВИЧ не приводило. Опять же, что такое иголка? Которая у вас где-то там была, мы говорим, во-первых, снаружи она уже давно разрушилась. То, что внутри, кровь там уже давно свернулась. То есть определенно, где она там находилась, как. Можно заразиться гораздо быстрее там совершенно другими, допустим, тем же гепатитом, у которого заражающая доза минимальная, или получить какой-то абсцесс за счет того, что на эту иглу попали другие бактерии, микробы и так далее. Но случай заражения через иглу не проходил. Я имею в виду через иглу вот в бытовом нашем случае, да. Потому что, ну, для того, чтобы заразиться через кровь, это нужно прямое попадание свежей крови из крови одного человека в кровь другого человека. Ну, это крайне редкие, это случаи, которые были раньше при переливании крови, когда не было настолько широко поставлена сеть тестирования на ВИЧ.
А если вот, например, человек, который, он знает, что он болеет ВИЧ-инфекцией, у него статус неопределяемый, да, когда вот он на терапии находится, но случилась какая-то авария, к примеру, он пострадал, порезался, другой человек тоже пострадал, порезался, пытается ему помочь, и вот кровь на кровь попадает. Он может его заразить, если у него неопределяемый статус или нет?
Если он принимает препараты, и у него неопределяемая вирусная нагрузка, то риск минимальный.
Угу. Стоит ли инфицированному человеку рассказывать о своем статусе родственникам, коллегам? Потому что кто-то говорит, что нужно говорить об этом, чтобы люди знали, а кто-то говорит, что лучше этого не делать, потому что все-таки могут с тобой перестать общаться и работать. Вот
это,
как в такой ситуации
это
быть?
Это очень такой, знаете, с одной стороны, сложный вопрос, с другой стороны, он действительно он психологически болезненный вопрос, потому что люди по-разному даже воспринимают свой ВИЧ-статус. Это трагедия, это удар, это психологическая вот такая составляющая. У нас работают и психологи, и другие специалисты, и врачи-инфекционисты, эпидемиологи, которые вот этот первый, когда ставится диагноз и сообщается человеку о том, что у него ВИЧ-инфекция, вот пытаются его первоначально это все успокоить. Первое, что он должен сам успокоиться и принять этот диагноз, дать время ему с этим диагнозом немножко прожить, в своей голове его пронести. А вопрос в дальнейшем, раскрыть или не раскрыть, это только зависит от человека. То есть со стороны медицинских работников этот диагноз будет для общественности закрыт. Он может только сообщаться другому медицинскому работнику в рамках или лечения, или принятия профилактических мер. А для того, чтобы раскрыть статус, ну, у нас есть определенные брошюры, а у психологов методики. Если человек хочет раскрыть, лучше, конечно, перед этим посоветоваться с психологом, проговорить эту ситуацию, насколько он хочет открыть свой статус, готов ли он к той реакции, которую может увидеть от своих друзей, от своих родственников. То есть это не быстрое решение, и к нему нужно подойти уже готовым к тому, чтобы узнать или почувствовать ту или иную реакцию. Кому-то можно рассказать, и ты увидишь сочувствие, поддержку и так далее. Кого-то ты потеряешь, но кого-то ты можешь приобрести. Поэтому вот сложный такой вопрос решает только сам ВИЧ-инфицированный.
То есть основываясь, он же знает больше своих родственников, друзей, понимает их взгляды и уже от этого отталкивается.
Да, он может предварительно проговорить с ними эту тему и почувствовать ответную реакцию, насколько люди к этому относятся. Относятся к ВИЧ-инфекции спокойно, относятся к ВИЧ-инфекции сочувственно, да, или наоборот агрессивно. Если он понимает, что они в принципе в контексте ВИЧ-инфекции ведут себя агрессивно, не стоит тогда ему трогать свой статус и им рассказывать. Угу. Но это решение самого пациента и, конечно, консультация психолога. Как ему себя повести?
Вот бывают семьи, где, например, один партнер ВИЧ-инфицированный, второй не ВИЧ-инфицированный. А есть ли какие-то правила их взаимодействия, чтобы второй партнер не заразился? И вот такой вопрос, который и слушатели нам часто задают, можно ли им зачать ребенка этой паре, и могут ли инфицированные родители родить здорового ребенка?
Ну, у нас есть дискордантные так называемые пары, где один из супругов ВИЧ-инфицированный, другой и нет. Таких случаев много. Но, опять же, лучше, если супруг или супруга знают об этом статусе. К сожалению, бывают моменты, когда один из супругов не озвучивает свой ВИЧ-статус, а тогда вот возникает вопрос рождения здоровых детей. Если супруги знают статус друг друга, ну, один из них, кто является ВИЧ-инфицированным, обязательно должен проходить терапию. Его вирусная нагрузка должна быть неопределяемой, тогда снимается вопрос заражения. Но в любом случае, в плане половой жизни, лучше, конечно, придерживаться защищенных половых контактов. Почему? Потому что кроме ВИЧ есть еще и гепатиты, и, возможно, другие инфекции, передающиеся половым путем, и это уже уже защита ВИЧ-инфицированного от другой инфекции. Не надо ему добавлять к своему основному заболеванию. Ну и, соответственно, защита своего партнера. Лучше, если партнеры доверяют друг другу настолько, что они знают свой ВИЧ-статус. Если они знают свой ВИЧ-статус, если один из партнеров принимает препараты и вирусная нагрузка неопределяемая, 99%, что ребенок родится здоровым.
Просто еще ходят такие разговоры, что некоторые врачи предлагают, что лучше стандартным способом ребенка, так сказать, не зачать, а сделать это через ЭКО, потому что там это точно будет 100% безопасно, никакое заражение не произойдет.
Или... Ну, вы знаете, вопрос достаточно сложный, потому что ВИЧ в сперме в условиях заморозки достаточно сохраняется. Угу. То есть тут как бы сложно. В любом случае нужна неопределяемая вирусная нагрузка. А опять же, а какая разница, да? Угу. Через ЭКО или так? В любом случае, это биологический материал. Если в нем нет вируса, хоть так, вы не заразитесь. Если он там есть, то хоть через ЭКО, хоть не через ЭКО заражение произойдет.
Будет над чем поразмыслить. Может, да. Спасибо большое, Валентина Ивановна. Очень подробно и интересно рассказали о такой сложной теме, как ВИЧ-инфекция. Хотя, с другой стороны, что здесь сложного, разберись в этой теме, и жизнь станет гораздо проще, меньше страхов будет.
Конечно.
Для того, чтобы вести здоровую жизнь, счастливую и семейную, и просто в обществе находиться. Спасибо вам большое еще раз. В гостях у нас
Пожалуйста.
Был заместитель главного врача по организационно-методической работе Краевого центра СПИД Валентина Савенко. Меня зовут Алексей Прус. До встречи в эфире.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Полезное радио. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105.7 FM. Регион Кавказских минеральных вод. 88.8 FM. Слушаем всей страной.